«Эхо старого города». О тайнах и легендах любимого города каждую субботу с полудня до часу дня на «Эхо Москвы» в Волгограде.
Добрый день, в эфире «Эхо старого города». Меня зовут Максим Мельников, и я рад приветствовать вас, уважаемые слушатели, и моего гостя сегодня, профессора Владислава Ивановича Мамонтова, историка, краеведа, выдающегося археолога. Сегодня речь пойдет об истории и легендах Волгограда, о том, что можно судить, потому что уже извлечено из земли, и что под землей, под нашими ногами еще может находиться. 49-33-67 – это телефон прямого эфира. СМС-сообщение свои отправляйте на телефонный номер 8-927-510-65-20. Ну и первый вопрос. Вот такое измышление у меня было, что Волгоград – это город, славный своим прошлым. Конечно, множество археологических объектов принадлежат временам Второй мировой войны и, в частности, Сталинградской битве. А можно ли считать, что, ну вот, допустим, оружие, которое извлекается из земли этих времен, 42-43 год, или вот танк, который был извлечен из реки в прошлом году, можно ли считать эти объекты археологическими или историческими объектами? И вообще, что такое археологический предмет, археологический объект, и насколько он ценен для науки? Ну и для нас, как для потребителей этой науки.
Есть такое понятие, как промышленная археология. Угу. Туда, так сказать, включены те вещи, которые связаны уже с последующими веками, после действительно археологических древних каких-то слоев. То есть старые вагоны, старые автомобили там и так далее, и так далее. А вот это уже я где-то, может быть, археологию ограничиваю где-то 1812 годом. Это уже археология. А вот предметы Отечественной войны мне как-то очень сложно назвать археологическими памятниками. Эти памятники истории, это памятники великих каких-то сражений, наверное, это так. Но беречь их надо так же, как памятники археологии.
А вот помимо Сталинградской битвы, о чем еще может говорить наша земля? Какой самый старый археологический объект находится на территории Волгограда?
Ну, наверное, все-таки начну с самого старого действительно объекта, который датируется давностью в 75-100 тысяч лет назад. Это стоянка Сухая Мечетка. Сухая Мечетка находится на севере Волгограда.
За Спартановкой.
За Спартановкой, да, где-то там находится. Обнаружили ее очень давно, раскопали частично. Вот, и, как говорил археолог того времени Замятнин, что я раскопал только треть этого памятника, все остальное уходит туда, юго-запад, ну, туда ближе к линии железной дороги, предположим. То есть находки могли бы быть еще
больше.
Еще больше находки были, но как-то потеряли интерес к этому памятнику в свое время.
О Мечетке. Один из наших слушателей несколько недель назад очень возмущался, он позвонил в эфир, мы как раз говорили о культурном наследии Волгограда, что оно несет. И, значит, он высказался по поводу Мечетки, о том, что он живет недалеко оттуда, и никогда не видел такого безобразия. То есть вот памятник культуры, да, обрастает какими-то совершенно унылыми гаражами, и получается, что он теряется, он исчезает. Возможно, что там еще что-то построят, я не знаю что, просто свалят все во враг. Вот не могли бы вы немного рассказать о Мечетке, об ее истории, чтобы... Не знаю, возможно, может быть, наше правительство задумалось о том, что нужно сохранять такие памятники.
Действительно, памятник очень интересный. Во-первых, это памятник уникальный. Это единственный на юго-востоке нашей страны памятник так называемого открытого типа. Ну, еще со школьной скамьи все знают, что древние люди, в частности, неандертальцы, которые обитали на нашей стоянке, они жили где-то в пещерах, где-то в ущельях, прикрывали на зиму там какими-то пологами, там все эти холодные входы. Вот здесь, когда пришел неандерталец на низменный берег будущего Волги, а здесь море, громадное теплое море находилось, он не увидел, извините за слово, благоустроенной квартиры, то есть природа ему здесь ничего не дала. И он вынужден был впервые в истории своей заняться вот этими своими архитектурными, если можно так сказать, измышлениями, то есть впервые строить шалаши, впервые строить какие-то укрытия. Вот. Ну, все это было примитивно, но это было впервые. впервые.
В истории?
В истории, да, это было впервые в истории. То есть такие памятники есть где-то еще, один памятник есть где-то еще на Кавказе, не могу припомнить сейчас сразу, вот. Но это наш уникальный памятник. Памятник так называемого открытого типа. Охотился на бизонов, шерстистых носорогов, благородных оленей, конечно, на мамонта охотился. Вот. Очень много зверя здесь было, но со временем получилось так, что началась трансгрессия Каспийского моря, повышение вод, и наш человек ушел с этого местечка. Над Волгой, то есть Волга образуется потом, а вот здесь, над уровнем культурного слоя, то есть на слое, где находились шалаши этого человека, очаги, значит, перед каждым шалашом, общий, громадный, большой кострище было, куда тяготело все племя, где они пожирали там мясо, принесенное сюда, и по возможности беседовали. Человек того времени не говорил так много, как мы с вами вот говорим. Вот, было только-только начало, так сказать, разговора, начало речи его. Ну, эта эпоха очень интересная. Это зарождение театрального искусства. Надо же было показать, как ты охотился.
И все это есть вот в этом памятнике?
Это все мы можем предположить. Ага. Вот. Ну, я немножко увлекся. Значит, над уровнем этой стоянки образовался почти 20-25-метровый слой морских отложений. Вот. И совершенно случайно эта стоянка была потом обнаружена во время строительства Волжской ГЭС. Геологи ходили, смотрели, плотина должна была упираться в очень мощные, крепкие слои. И, конечно, подойдя к отрогу, они увидели у основания, им повезло, несколько каменных орудий. Поскольку это их заинтересовало, была послана посылка в Ленинград, и там археолог Замятнин взял на себя, значит, организацию этой экспедиции. Трудно было. Это уникальная стоянка еще потому, что трудно было добраться. 20 метров высоты надо было срыть. Ни один бульдозер. Ну, до культурного слоя.
Тогда, ну, вот я имею в виду, когда строили ГЭС, получается, что Академия наук СССР была заинтересована в раскопках таких.
Есть такой закон. Есть закон, который охраняет памятники археологии. Есть такой закон. Если ты будешь проводить работу на этом, строить шоссе, прокладывать трубы, газовые трубы, там еще какие-то, ты обязан пригласить специалистов-археологов, нет ли здесь памятников археологии. Причем заплатить за это.
Вот. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Владислав Иванович Мамонтов, историк, краевед, выдающийся археолог, профессор педагогического университета. Свои вопросы ему вы можете задать по телефону 49-33-67, либо отправить смс-сообщение на телефонный номер, который, я думаю, что все слушатели «Эхо» и нашей программы знают, 8-927-510-65-20. У нас есть, кстати, телефонный звоночек, давайте послушаем. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Дмитрий меня зовут. Я вот хотел вас спросить по поводу вот раскопок. Они вообще ведутся круглогодично? Мне всегда было интересно это знать. Или они в какой-то определенный период?
Сезонно. Хорошо, спасибо.
Можно отвечать?
Ну, конечно.
Дело в том, что все зависит от того, значит, выделены ли деньги на этот объект. Даже если деньги выделяются зимой, мы обязаны этот объект исследовать.
Зимой?
Зимой. Ну, срочность строительства, предположим. А вообще раскопки ведутся только в летнее время. В летнее время удобное для археологов период. То есть, когда студенты свободны, когда школьники свободны. Мой клуб «Легенда» всегда принимает участие в этих раскопках, школьники нашего
города. Ну, мы вот о вашей археологической деятельности поговорим чуть попозже. Я уже телефон объявил. И вот, возвращаясь к Мечетке, вот каковы перспективы его сохранения? Я имею в виду то, что чем озадачены жители окрестных домов, которые знают об истории или предполагают о том, что там находится, какова ценность этого объекта, и они действительно бьют тревогу, потому что еще год-другой, и там все порастет гаражами.
Да я не думаю, чтобы на этой высоте построили гаражи. Гаражи построили уже внизу, но это почти место очень удобное для мусора, очень удобное для каких-нибудь вот таких промышленных отходов для выброса из того же самого гаража. Наверху абсолютно никакого подхода нормального к этому памятнику нет, потому что идут трубы, газовые трубы по отоплению и прочее. А ведь это объект очень интересный. Дело в том, что даже экскурсию по городу можно начинать с этого памятника. Вот говорят, значит, нашему городу 400 с лишним лет, 1589 год, по крайней мере. Но ведь мы могли бы сделать так, как сделала Казань. Она сказала, вот нашему городу 1000 лет Казани, да? Но на самом-то деле не 1000 лет, а гораздо меньше, потому что этот город был построен уже в 13 веке, началось строительство. Гораздо меньше. Но они умницы.
Они булгар приписали.
Да, они приписали сюда булгар. И, пожалуйста, вам 1000 лет городу. Да? Вот. Так что мы могли бы называться, поскольку здесь первый
100 000 лет.
Лет на 75 тысяч лет назад появился, мы могли бы отсчитывать значит, заселение нашего края от Мечетки. Вот. И экскурсию по городу можно было бы тогда, если хорошие были бы подходы, начинать именно отсюда. Дорогие товарищи, вот вы приехали в город, герой там, Волгоград, Сталинград, вот, вы хотите знать там историю, но вся история его начиналась вот отсюда, с этого бугра, с этого места, потому что здесь в 50-х годах была раскопана уникальная, ну и так далее, стоянка древнего человека. Здесь появился он примерно 75-100 тысяч лет назад.
Ну вот, а если идти, вот мы посмотрели на Мечетку, на эти памятники и так далее, и движемся дальше, получается, на юг, да. Ну, коль уж мы пошли так, что мы дальше увидим? Средние века?
Вы знаете, дальше мы увидим средние века.
Серьезно,
потому что в пойме реки Мечетки находился уникальный город средневековья, его сейчас археологи называют Мечетное городище. Ну, кое-кто из краеведов, ранних дореволюционных краеведов, называл его городом Тартанлы, Тартанл, вот на склонах Мамаевых бугров, курган. Попозже стал называться Мамаевых бугров, и находился это замечательный город Средневековья. И очень был большой интерес к нему саратовских археологов, потому что там находилась точка, научная точка археологии по изучению края. И оттуда даже однажды взял открытый лист, то есть право раскопок, губернатор, саратовский губернатор, и проводил с экспедицией раскопки в течение нескольких недель. Вот. Уникальная стоянка. Ширинский Шахматов, вот так его звали.
Это губернатор.
Это фамилия губернатора, который и спросил у императорской археологической комиссии открытый лист на право раскопов. Может быть, Баженов тоже захочет раскопать с удовольствием.
И таким образом войдет в историю.
Войдет в историю и будет работать в моей экспедиции.
А что нашли? Что та экспедиция? Та
экспедиция нашла остовы, основания зданий из золотоордынского кирпича, прямоугольного кирпича. Нашли много железных предметов, разрушенных предметов, которые остались. Ведь эти города погибли. Погибли, когда здесь промчался Тамерлан. Он сжег эти все города по пути в Москву. Вот. Потом походы воевод Ивана Грозного. Они прикончили, астраханский поход знаменитый его, они прикончили едва теплющейся жизни здесь. И понятно, а потом еще и разбор этих домов, потому что кирпич был хороший, а строить было надо, а кирпичных заводов, извините, тогда не было, и поэтому разбирали и сарай Бату, и сарай Берке, то есть те древние городища, и вот это Мечетное городище, для того, чтобы этот кирпич использовать в строительстве гражданских зданий вот, в губернии.
Уже в Царицыне?
В губернии, да, и в Царицыне, и в село Царев там, посмотрите, многие. И Астраханская крепость построена из кирпичей, золотоордынских кирпичей. Так что вот что-то им попалось, и он был очень доволен, и отчет написал в императорскую археологическую комиссию, что провела, какие экспедиции, какие находки были.
Вот Мамаевы бугры, откуда пошло название?
Мамаевы бугры, раньше на всех картах были Мамаевы бугры.
А, то есть просто так сложилось.
Да, это во время Отечественной войны, во время Сталинградской битвы, с легкой руки журналистов, его стали называть Мамаев курган. С Мамаем Темником, хотя многие называют его ханом Мамаем, нет, он не был ханом, это Темник Мамай, практически ничего не связывает. Просто здесь было вот это население, этот был город, и общее название, и название бугры получили потому, да русские люди придумали просто. Самое распространенное имя среди татар в то время было Мамай. Куда идешь на работу, на заработки? Да вот к Мамаям, ну, то есть в смысле к татарам. Так же, как русских на Западе там называют Иван, Мария, да, там англичан Джон Буль, там американцев
Джон Смит,
да, дядюшка Сэм там и так далее. Вот. Так что вот и здесь отсюда пошло. Такое название.
49-33-67, друзья, напоминаю, это телефон прямого эфира. У нас сегодня в гостях Владислав Иванович Мамонтов, историк, краевед, археолог. Пусть будет так. СМС-сообщение отправляйте на номер 8-927-510-65-20. Мы разобрались со средними веками. Получается, что средневековый Царицын, он был на моем... у нас есть телефонный звоночек. Давайте его послушаем, а потом я задам свой вопрос. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр. Я бы хотел, чтобы Владислав Иванович рассказал о том, как несколько лет назад один из краеведов в той же самой Сухой Мечетке, только повыше, там, где колено такое русло создает, нашел стоянку древнего человека и вот и сообщил уважаемому гостю. Спасибо.
Ага, хорошо, спасибо за ваш вопрос. Можете его прокомментировать, или вы не знакомы с этим?
Дело в том, я не знаю, о какой стоянке говорит Александр, да? Александр, очень время-то прошло. Уже достаточно большое, но дело в том, что в районе Челюскинца, например, был открыт еще один памятник, может быть, об этом как раз речь идет, еще один памятник археологии, памятник, связанный с периодом неандертальцев. Но там неандерталец жил примерно 100-150 тысяч лет назад.
То есть еще,
раньше. И даже вот, археологи, которые раскапывали там из Самары, самарские археологи, они считают, что вот именно там было начало освоения, берегов в правобережье будущей Волги, а в силу каких-то причин оторвалось вот это дочернее племя, молодые люди, чего в этой толкаться толпе, взяли, пошли и нашли вот это замечательное место вот здесь, на будущей стоянке.
Вот Мечетка.
На Мечетке. Может быть так, может быть это имеет в виду Саша, я не знаю.
49-33-67, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Так, мы разобрались со средним вековьем. Мы выяснили, что раньше на территории нынешнего Мамаева кургана, на Мамаевых буграх, располагался Золотоордынский город. Куда дальше мы идем? Что мы можем найти?
Дальше уже, конечно, на Мамаевых буграх, на самих Мамаевых буграх, еще дореволюционное время находили стоянки или следы эпохи неолита, мезолита, мастерские. То есть там были выходы камня, и древний человек приходил туда, и чтобы не нести эти булыжники к своей стоянке где-нибудь на берегах Волги, уже обозначившейся в то время, он начинал оббивать там на месте и изготавливать эти каменные орудия труда. Кроме того, там было очень много памятников, я имею в виду курганов. Татары хоронили там средневековые своих древних, и более древние насыпи там были. Но, к сожалению, вот во время войны и во время строительства памятника многое, конечно, ушло под нож бульдозера. А дальше наша промышленность, промышленные объекты города Царицына. Да? Это металлургический завод «Урал-Волга»,
Нынешний
Красный Октябрь. И орудийный завод.
Где такой?
Завод «Дюмо».
Нынешняя баррикада?
Донецко-юридическое металлургическое общество – это вот как раз Красный Октябрь нынешний. А это чуть-чуть пониже Урал-Волга. Перепутали мы совсем все здесь.
Да.
Орудийный завод. И почему орудийный завод рядом с металлургическим заводом? Это естественно, потому что это завод качественных сталей, который мог давать сталь для орудийных каких-то установок, орудий, которые производила Россия в то время. Замечательные были в то время боевые установки, которые здесь делались.
А что можно рассказать про этот район, квартал?
Там рабочий квартал, но там интересно был так называемый еще и французский участок, французского завода, как называли его, потому что там жили рабочие и инженеры, которые работали на вот этом французском заводе Донецко-Юрийского металлургического общества. Это высококвалифицированные рабочие, и они сюда, в город, как говорится, в Царицын, очень редко выезжали, потому что все было там, как говорится, под рукой. Разве что заказать где-то модное платье, разве что купить какой-нибудь зарубежный там или
товар.
Товар какой-то, чай, кофе там и так далее, может быть, сюда и приезжали. И потом, конечно, все празднества, все такие великие дела в Царицыне проходили здесь все-таки, а дорога была далекая. Это только потом, уже при советской власти, проложат трамвай туда, когда будут строить тракторный завод. Это потом. А так на пролетках, на кучерах, что ли, как, вот, можно было сюда только подъехать. Ну и, конечно, если мы возьмем нашу площадь имени Ленина сейчас, это бывшая площадь обороны, это площадь, бывшая площадь 9 января, это бывшая площадь 2 интернационала.
И потом, по-моему, она называлась Александровской?
Нет, не Александровской, вот, площадью, нет. Вот, то есть, как раз вот эта площадь была интересна тем, что здесь впервые в сентябре 13-го года, если я не ошибаюсь, был совершен полет самолета. Вы представляете,
у нас?
У нас полет самолета.
На площади Ленина.
Да, Васильев, пилот Васильев на Ньюпоре 4 взлетел под визг и аплодисменты, под визг женщины, ну так лучше сказать, вот, и аплодисменты всех присутствующих, взлетел, сделал круг над Никольской крепостью, Никольская площадь называлась, Никольской церковью, вот, несколько кругов, и опять-таки же здесь сел. Это было начало нашей нижневолжской, российской авиации, вот. Кача должна была гордиться этим, но, к сожалению, вот Качи нет уже.
Ну, Кто же знал? 49-33-67, телефон прямого эфира. Сегодня с Владиславом Ивановичем Мамонтовым беседуем об истории Царицына, Сталинграда, Волгограда. У нас есть еще один телефонный звоночек. Добрый день.
Это Александр опять.
Да, здравствуйте.
Я уточню фамилию краеведа. Это Евгений Ковтуненко. И он нашел в крутом берегу Сухой Мечетки, это недалеко от железнодорожного моста, где вот эта известная стоянка древнего человека, чуть повыше.
Я понял.
Это Ковтуненко.
Да, знаю хорошего этого человека, замечательного человека, отлично знаю, потому что однажды раздался звонок, и он бодрым таким жизнерадостным голосом мне сообщил, что он нашел некие, так сказать, остатки. И когда мы там с ним побывали, к сожалению, действительно остатки погребения савроматского периода, Савромат лежал.
Это
еще до Сармата. Это примерно 4-5 век до нашей эры. Останки мы его там обнаружили, зачистил я. Там был обнаружен сосуд, очень редкий лепной сосуд савроматского времени. Обнаружено несколько костей, жертвенных костей животного и железный ножичек. Все это получилось от того, что получилось подмыв пластов. И пласт ушел и обнажил нам вот это погребение. Так что большое спасибо Ковтуненко. И я очень надеюсь, что он также внимательно будет относиться и позднее, в последующее время.
У нас есть еще один телефонный звоночек, да? Добрый день, как вас зовут? Алло.
Нет, наверное. Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Я Александр Ильич из Росинки.
Да,
такой вопрос. Владислав Иванович, здравствуйте. Вы сказали, обмолвились, что вот когда, про Мечетку говорят, что это было, когда еще не было здесь Волги. Скажите, пожалуйста, а когда же здесь Волга пролегла, во-первых? Во-вторых, какой у них была тогда связь с Доном? Это что, действительно была одна река? Спасибо вам.
Ну, наверное, это, наверное, все-таки правильно сказали вопрос географам и геологам. Наверное, они бы четко и хорошо ответили. Я занимаюсь более поздним временем, но тем не менее, Дон Танаис находился на своем месте, где он и сейчас протекает. Волга формировалась гораздо позднее, на мой взгляд, гораздо позднее. То есть, вот уже, видите, 75-100 тысяч лет назад ее еще не было. Не было. Значит, она, естественно, немножечко позднее образовалась, потому что в результате трансгрессии Каспийского моря это море доходило до Саратова, примерно вот до этих широт, до Саратова. Потом все это отступило назад, и, видите, образовалось громадное большое устье этой Волги с громадным притоком, если можно сказать, Ахтуба. Да? То есть это местечко было очень... обозначилось, видимо, гораздо позднее. Но вот точно вам даты я сказать не могу. Кстати, Волга раньше называлась в арийских источниках Ранх, вот, в источниках гораздо более позднее называлась Итиль, Этель, и только позднее Волга. Да, я забыл сказать, во времена сарматов называлась Ра. Так что вот, переименование – это вот, к сожалению, имен для нашего города весьма такое вот трудное дело.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владислав Иванович Мамонтов. Мы говорим о легендах истории, в самой такой глобальной, и о том, что еще можно найти у нас под нашими ногами здесь, в Волгограде, какие исторические, археологические памятники. А сегодня мы говорим в «Эхе старого города». Вернемся сразу после новостей на «Эхо Москвы». Еще раз приветствую всех слушателей «Эхо Москвы» в Волгограде, программа «Эхо старого города». Меня зовут Максим Мельников, и я еще раз с удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя Владислава Ивановича Мамонтова. Вместе с ним мы сегодня путешествуем по разным эпохам и местам Волгограда и области, и смотрим, что там происходит. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 49-33-67, а также смски отправлять на номер 8-927-510-65-20. Очень длинный номер, но я думаю, что если вы часто слушаете «Эхо», то вы пользуетесь этим СМС-сервером. Мы остановились в прошлой части нашей программы, что мы выяснили, что первые люди появились у нас приблизительно около 100 тысяч лет назад. Мы выяснили, что в средние века здесь был роскошный татарский золотоордынский город, находился он там, где сейчас стоит Мамаев курган. Мы также выяснили, что промышленность у нас развивалась царицынская, она была своеобразная и особенная. Что же дальше мы видим? Вот времен Царицына, какие памятники мы еще можем найти в Волгограде?
К сожалению, последнее время вот, война все-таки сделала свое дело, и многие архитектурные памятники, я бы сейчас назвал эти здания, частные здания и здания, построенные для каких-то, значит, нужд, городских нужд, конечно, были разрушены. Uh-huh. Тем не менее, у нас сохранились еще такие здания, например, кинотеатр «Гвардейц» назову, да, значит, uh-huh. дом архитекторов, еще ряд зданий на Волгодонской улице, которые показывают по-настоящему вид того города, который был когда-то. Это, uh-huh. Мне нравится в этом плане высказывание ушедшего давно уже архитектора Белдовского Ивана Корнильевича, который жил в доме Павлова, и мне там посчастливилось жить, и я частенько к нему заходил. Вот еще будучи школьником, и он со мной, как говорится, вел беседы. Старику интересно было поговорить, порассуждать. Так он был в восторге от тех зданий, которые здесь еще остались при нем, когда вот эта бригада ленинградских археологов, да, царицынских зданий, которые он даже сфотографировал, все эти стеклянные негативы были переданы мною позднее в краеведческий музей, тех зданий, которые еще сохранились. Это здание из царицынского кирпича и здание на начало века, когда уже бетон интенсивно начинает проникать вот в архитектурную жизнь, если можно так сказать, uh-huh, uh-huh. нашего города. Так он назвал это царицынский кирпич. Вот. То есть мы привыкли, кирпич квадратный, прямоугольный, там и так далее, и он красный, укладывается раз, и готово. Оказывается, из этого кирпича можно делать такие вавилоны, которые могут бы позавидовать, так сказать, западные архитекторы. Вот. И действительно, посмотреть на наши вот эти оставшиеся здания, ведь везде кирпич, но ведь какие, стрельчатые окна, какие, любопытные там проемы сделаны, арки там и так далее. Поэтому очень жалко, что осталось вот так мало памятников того далекого Царицына.
А какие бы вы рекомендовали посмотреть горожанам, гостям города?
Я сказал.
Каланчу, Донской театр, да, Каланчу, Казачий театр.
Казачий театр, Волгодонская улица, дом архитекторов, еще где-то спрятался какой-то домик.
Бывшая синагога нынешняя
поликлиника. Нынешняя поликлиника, то же самое. Кстати, и бывший клуб имени Жданова, сейчас костел, костел находится, там находилась наша когда-то школа,
30-я школа. Я там живу рядом.
Вы чувствуете, как смотрится этот кирпич, этот камень вот среди нынешних современных построек. Здорово очень.
Ну да, это действительно здорово. Следующий вопрос. Я напомню, что у нас в гостях Владислав Иванович Мамонтов, 49-33-67, телефон, по которому вы можете ему звонить. Что еще есть под нашими ногами? В каких местах, вы считаете, могут быть какие-то невероятные артефакты из прошлого, какие-то там Сталинградского, Царицынского или вообще Средневекового, и где вы уже занимались в городе раскопками, и, возможно, что удалось найти?
Нет, в городе раскопками я не занимался, уже очень хорошо застроен. Угу. Вот, и очень жалко, что вот и наша набережная, и все остальные вот эти места сразу начали застраивать. Но это естественная потребность человека после войны отстроить хорошие, красивые здания, жилье и так далее, и так далее. Поэтому археологи здесь не работали, хотя могли бы поработать, потому что где-то в начале 16 века, 1508 и 1615 году, город Царицын был переселен сюда, на правый берег.
А, подождите, а где он находился?
А он находился на острове, который находится против центральной набережной. Именно там первый город 1589 года и был основан воеводой Засекиным.
А здесь кто жил тогда?
А здесь никто не жил, здесь кочевники жили. Угу. Вот. Поэтому вот сюда переселили. Дело в том, что Волга очень сильно разливалась, паводки были большие, и поэтому та деревянная небольшая крепостца, которая находилась на этом голодном острове, не всегда была боеспособна. Шли купеческие, дипломатические суда вверх по Волге, вниз в Астрахань. Понятно, что они оставались здесь под защитой вот небольших пущенок, угу, пушечек, которые стреляли ядрами чуть побольше грецкого ореха, но шума было одних много, и для кочевников, для разбойников это было, конечно, ужасно. Mm-hmm. Вот. Но самое главное, конечно, паводки. И вот стрельцам приходилось спасаться на правом берегу во время такого половодья, и этого ждали и нагаи, и ждали кочевники, и ваташки воровские, чтобы напасть на них, потому что они уже были не боеспособны. Вот. Поэтому по приказу воевода Михаила Соловцова и был перенесен город на правый берег. Почему? Он очень четко, хорошо рассчитал.
Куда именно надо
куда именно перенести. Вы же посмотрите, с правой стороны, если лицом к Волге стоять устья Царицы, причем обрывистые тогда были берега, и говорят, что там громадные дубы, необхватные дубы росли.
А там, получается, эта река Царица, она была достаточно такой крупной или мелкой?
Ну, она была крупной тогда, когда было половодье. Угу. А так она становилась простым ручейком. Но вот теперь, вот по улице Советской, там, где рынок проходит, здесь проходил громадный овраг, тоже mm-hmm. препятствие для кочевников, для нападения. Теперь в сторону, где сейчас находится спуск к Волге, был тоже большой овраг, где находится сейчас водонапорная наша mm-hmm. система. Вот. Ну и, конечно, обрыв к Волге со стороны реки. Единственный вход со стороны Волги, громадный, значит, был построен из теса, из громадных бревен, значит, засеченная вот эта линия, вот, поставлены те же самые пушки, mm-hmm. а выход был только один, и когда где-то там смотровой видел где-то пыль, это значит не от обоза, это, наверное, опять кочевники идут, то моментально закрывалось все это на засов, и город становился
осадное положение.
На осадное положение.
А, ну вот с городом мы более-менее
да,
собрались?
Вот, простите, вот здесь бы можно было бы в свое время покопать. К сожалению, нет, только случайные находки. И находки это хазарского времени были,
да
кстати
говоря. Да вы что,
говоря,
а да? Мы как-то пропустили Хазарию. Я почему-то всегда думал, что она располагалась у нас где-то в области.
Хазария?
Я имею в виду археологические памятники времени Хазарии.
В области есть, только в курганах мы можем встретить их. А вот здесь, ведь город Итиль, столица Хазарии, раньше считалось даже здесь находится, на месте царицы.
Давайте примем один телефонный звоночек, и мы потом расскажем про Итиль. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, зовут Александр.
И ваш вопрос нашему гостю?
Да, два вопроса, можно?
Угу.
Первый вопрос, вот, знаете, золотой конь был золото, закопан где-то в Сарайберге, где-то там повыше Волгограда, угу. да?
Так, хорошо, и второй?
И второй в Волгограде, ну, Лапшин, купец Лапшин, дома Сухтоводцы, ну, там так-так. Если можно, еще пусть расскажет.
И еще раз повторите, пожалуйста, второй вопрос, а то было плохо слышно.
Дома купца Лапшина.
А, дома купца Лапшина. Хорошо, спасибо вот за ваш.
Мы, в принципе, работаем, говорят, угу. это дом купца Лапшина.
Угу. Хорошо, спасибо
если
за ваш
можно,
вопрос.
Если можно, пожалуйста. Спасибо вам, до свидания.
До свидания. Вацлав Иванович, ну давайте начнем с первого вопроса.
Первый вопрос, это удивительный вопрос. В свое время, в начале моего археологической юности, о этом коне ничего не было слышно. А вот позднее вдруг появилась вот эта идея о том, что якобы там в Сарай-Бату стояла столица Золотой Орды, стояло два в рост отлитые золотых коня перед входом в ханский дворец. Угу. Вот. Ну и по многим источникам и нынешним корреспонденциям, которые, значит, якобы, с одной стороны, чуть ли не казаки утащили одного из коней, вот, и где-то зарыли, переправившись через Волгу, непонятно, как они точили этого многотонного золотое создание. Вот. В других случаях, более ранних, дореволюционных, о золотом коне написано у краеведа Зайковского. Он писал о том, что да, действительно, имеются такие сведения, но якобы, когда началось движение московских войск в этом направлении, то, значит, этих лошадей кинули в ближайшее озеро. Есть там такое сахарное озеро, так называемое, недалеко находилось. После чего их просто не нашли. Ну, угу. Коротко говоря, я не буду говорить о тонкостях. Угу. Вот. То есть мы не знаем сейчас, где находится этот золотой конь, если он действительно был.
Слушайте, ну это было бы интересно. Представляете, ну, какой бюджет области поднялся на половину этого золотого коня.
Да.
Все жители Волгограда могли бы три года жить на Канарах.
Когда мы теперь копаем, значит, курганы, к нам подходят. Ну что, золотого коня ищете?
Да, да. Вы что?
Такие вопросы, да, очень популярные и распространилось очень далеко.
Давайте еще один вопрос нашего слушателя примем, и мы продолжим тогда, наверное. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Владислав Иванович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот у нас имеется здание, это Невская 3. Раньше там это здание еще было до революционной постройки, было здесь предприятие общества слепых, сейчас Банкор. Это тоже здание, которое осталось.
Да,
спасибо вам за напоминание.
Это вот как раз напротив вокзала.
Да, чувствую. И я забыл сказать, к сожалению, мы вот идем с экскурсией, да, но вот здесь на Невской улице и на второй Продоле находится еще один наш замечательный памятник Царицыной, Илеодоров монастырь, Святодухов монастырь сейчас, Илеодоров монастырь. Вот. Вот там тоже находится очень много подземных каких-то сооружений, ходов, и я почему всегда тепло отношусь вот к этому уже археологическому памятнику, потому что Илеодор при всей своей вот такой
фанатизме,
возбужденности и при сжигании гидры там революции, которые они построили из соломы там и сожгли, впихнув его, бросив его в ближайший овраг, вот, и к его неприемлемости, неприятию интеллигентов, раз в очках, раз в шляпе, значит, интеллигент, да, вот, тем не менее, дети, вот, Илеодора и мои тетушки, ушедшие уже детьми, дружили между собой. Вот. И последняя весть об одной из дочерей пришло. Есть у меня фотографии 20-х годов, где она в Америке вот, стоит и говорит: «Анечка», обращается она к моей маме, вот, «это моя симпатия». То есть вот следы этого Илеодора затерялись где-то в Америке, в Лос-Анджелесе.
Тот я человек, который построил Святодухов монастырь.
Да, фактически. Но это было удивительно. Архитектурное сооружение, и, конечно...
Но сейчас это уже не то.
Это нужно к архитекторам обратиться, потому что вот это не мое, как говорится, не мой хлеб.
А мы так и не договорили про Итиль, про Хазарию. Мы как-то совсем, как-то, грубо говоря, забросили этот такой пласт исторический, который тоже имел место быть, такое уникальное государство.
Да. Вы знаете, хазарское государство ведь очень было большое. Практически весь Северный Кавказ, это Крым, Ставрополье, все эти места, причем очень здорово она себе заявила. Всю жизнь она боролась с арабами, которые пытались сюда проникнуть. Всю жизнь они работали рука об руку с Византией, потому что Византия, это государство было очень нужное. Киевская Русь, как только захочет идти туда, на Византию, как только появились первые полки, так посылается сюда, в Хазарию, посол с подарками, чтобы пошевелить восточные границы русского княжества. И моментально, раз войска появились хазарские, вот там, раз кочевники появились там, печенеги, значит, нужно русским князьям уходить оттуда, от стен Византии, да, от границ Византии. Вот. Но интересно и то, что здесь осталось очень много памятников, связанных с ним. В частности, мы здесь, на территории Царицына, вот, нашли несколько памятников погребений, которые связаны с этим бременем. Ну что, костяк лежит рядом с ним, сосуд этого периода. А сама столица сначала считали, что даже здесь находилась в городе, но сейчас археологи перенесли ее много южнее, в Астраханскую область. И говорят, что сейчас...
Она, по-моему, прямо в дельте Волги.
В дельте Волги сейчас,
там, да, где сейчас находится город
Князя. Но это очень крупное сооружение в свое время. На правой стороне находился нормальный город, а ханский дворец находился на Байде, на острове, хорошо укрепленные и разводные мосты. То есть в случае нападения кого-то мост...
поднимался.
Нет, уводился в сторону. Он на понтонах был. Ага. Вот. И, ну, это было, не было препятствий для Святослава. Иду на Вы. Он пришел, взял этот город, повесил свой щит, оставил какое-то свое население, свой отряд здесь небольшой. Вот. И ускакал опять покорять либо Болгар, либо Албан, Аланов, вот, на Кавказ, потом опять возвращался. То есть это был удивительный князь, который побывал здесь.
Мы так более-менее с городом разобрались. Давайте перейдем в область. В области какие памятники нам что могут рассказать? Куда стоит поехать? Вот, например, допустим, представим, что мы хотим провести выходные, что-то узнать новое об истории нашего края. Куда лучше поехать, чтобы узнать?
Ну, вы можете поехать на территорию, посмотреть территорию Бельджамена. Это в 3 километрах на север от Дубовки. Значит, там находился когда-то вот этот город, который иногда раскапывают наши археологи.
Что это за город?
Город Бельджамен. Вот,
это Ордынский город.
Ордынский, Водянское городище, так называемое. Ордынский город. Причем город, который служил перевалочным пунктом с правой стороны Волги на левую. Вот, то есть работала переправа, и все, значит, телеги с добром, которые шли из Руси от русских князей, и сами князья, они переправлялись именно здесь, если это было весной, там осенью, когда Волга была вскрыта. Зимой это хорошо, от Твери перешли в Тверь и по Волге, которое своеобразное шоссе, как говорится, накатанное на санях, очень быстро добирались до этого места. Можно сюда поехать посмотреть и на территории этого города собрать черепки, там иногда остаются после раскопок, после размыва, потому что падает постоянно земля, вот, подмывается Волгоградским водохранилищем. Можно поехать на реку Ахтубу. Вот, там это царевское городище, вот, стоит стелла, которая указывает границы этого города. То же самое пройти по тем буграм, под которыми скрыты, может быть, здания, может быть, какие-то курганы.
Там сейчас нельзя копать.
Ну, нельзя копать, но копают черные археологи, да, ходя со своими этими приспособлениями, вот, и как зазвенит. Вот так, значит, там железяка какая-то
есть. То есть, по сути, удивительное рядом. Ну, и когда вчера, позавчера мы давали анонсы программы, что вы придете ко мне в гости, много слушателей звонило и спрашивало такие практические вопросы, ну, к примеру, да, то есть, как начинаются археологические раскопки, с чего, как их проводить, с чем вы их проводите и так далее. Ну, то есть какие-то такие, ну, вопросы можете ответить?
Вообще-то и наш университет, и Волгу проводят раскопки практически ежегодно. Ежегодно. Это летний период, когда, как я уже сказал, освобождаются студенческие руки. Потому что в основном мы сейчас в курганах копаем вручную. Просто нет средств для того, чтобы брать технику. Вот. Это обычно я начинаю копать очень рано, в мае.
Нет, но я имею в виду, как это происходит. То есть откуда, ну вот вы знаете, что копать нужно именно в том месте.
В этом месте, потому что до этого мы проходили эти места, мы видели, составляли карты, мы уже знаем, что там находится. В свое время, когда, значит, были средства, я совершал большие разведки по Дону. Мне очень нравится эта река, и практически там очень мало было изучено. Вот. Я прошел по Дону на надувной лодке вместе со своими краеведами от Трехостровской до, это на севере Дона, от Трехостровской и до Котельниковского района, хутор Красный, Красновский, Красный. Это очень большой отрезок времени, но это не значит, что мы в один год прошли. Мы брали отрезочек, проходили, дежурные бурлаки у меня, они же дежурные по кухне, несколько ребят тянули лодку вдоль берега, а я уходил с несколькими ребятами в тыл, как говорится, в степь, и снимал на карту все это. Сейчас, конечно, наша работа с картой подтверждается, конечно, спутниками, все видно, все хорошо.
То есть сейчас стало проще работать?
Сейчас стало проще работать, потому что это подтверждение того, что мы нашли. Потому что, знаете, нужен специалист, чтобы увидел курган в этом...
А что вас интересует в раскопках, грубо говоря, там, например, курганы ордынской эпохи? То есть что привлекает археолога? Что должно вызывать
археолога
особую ценность? Археолога
привлекает все, как говорится. Но в наше время мы копаем только памятники, которые подвигаются разрушению, чтобы они не ушли во время строительства дорог, во время прокладки трубопроводов для газа там, и так далее, во время строительства. Ну, а что попадется во время раскоп, мы всему рады. И, конечно, хочется найти нечто такое интересное, чтобы заинтересовало всю археологическую науку, но для этого нужна техника и деньги, то есть, чтобы вскрыть большой промежуток, большую площадь какого-то стоянки, какого-то поселения, селища, либо раскопать крупные какие-то курганы, крупные могильники. В руки появляемые керамику и медные, бронзовые орудия труда и оружие, и какие-то религиозные вещи, и так далее, и так далее.
Но самое ценное, что вы нашли из того, что уже успели раскопать?
Ой, знаете, я копаю очень давно, самостоятельно копаю с 64-го года, до этого работал еще в экспедиции Шилова с 59-го года, так что...
Такой предмет, который греет вашу душу, который вы вспоминаете, возможно.
Я вспоминаю, тогда это поселок Вербовский, около Вербовского, было раскопано два кургана, которые почему-то, я даже удивился, не попали под лопату черных археологов. Но нашли мы замечательные вещи. Их пытались ограбить, то есть там был след ограбления, но они прошли немножечко в стороночке. В одном месте был мужчина, лежал мужчина, рядом которого был серебряный тазик римской работы. Ряд меч, кинжал там и так далее, но это уже мы считаем нормально. Но рядом с ним находился сосуд. Когда почистили, обнаружили, что там тонко, каким-то острием нанесены рисунки. Скачущие на лошадях сарматы, которые охотятся на кабанов, на вепрей. Это интересно было, как они одеты, эти сарматы, какой вид у них был, взбалмошный какой-то, я бы сказал, потому что волосы развиваются, нос какой-то курносый, в какой-то, пиджачке одетый с косыми лацканами, и в трико. Меня это удивило, в обтяжечку трико, как гимнастическое трико и в чувячки какие-то. Затем там был обнаружен пояс из растительного орнамента. И, наконец, подземный мир. Я уж так посчитал, что верняя часть – это живая жизнь.
То есть, получается, один курган включает в себя
одно
погребение включает в себя целый
замечательный
микрокосм. Можно сейчас посмотреть.
В краеведческом музее.
У нас
в краеведческом музее.
Друзья, все срочно в краеведческий музей. Завершая нашу программу, хочу рекомендовать нашим слушателям посмотреть замечательный фильм. Называется он «Переходный возраст». Фильм этот 1968 года. Действие происходит в Волгограде. Я был совершенно очарован видами города, который был запланирован тогда в 40-е, 50-е годы, как гимн величию. То, что сейчас захерело или в упадке, там в конце 60-х цветет жизнью. Улицы, которые практически исчезли, набережная, которая была еще величественнее и красивее, чем она есть, магазины и места, которых давно уже нет. У многих эти прекрасные дома, магазины еще существуют в сознании. Но, наверное, это такое напоминание нам, что и мы когда-то станем достоянием истории. Если нам повезет, то еще и археологи нас когда-нибудь откопают. В гостях «Эхо» сегодня был Владислав Иванович Мамонтов, профессор педагогического университета, историк, краевед, выдающийся археолог. А я, Максим Мельников, прощаюсь с вами до следующей недели. Спасибо, всем хороших выходных и с первым днем зимы. Всего доброго.
Эхо старого города. О тайнах и легендах любимого города каждую субботу с полудня до часу дня на «Эхо Москвы» в Волгограде.